все удалились вполне обнадеженные, за исключением, быть может, одного только французского консула, который, несмотря на все эти речи, не мог сильно обманываться. «Я еще сегодня говорил вам, — сказал господин Керсен, выйдя из губернаторского дворца, — что нам недоставало смелого и энергичного человека. Теперь он, то есть именно такой человек, явился к нам в лице Гордона, но я боюсь, что у него не найдется достаточного числа достойных помощников. Если та английская армия, о которой он говорил нам, успеет явиться вовремя, то, конечно, все может кончиться благополучно, но весь вопрос в том, успеет ли она подойти, или вообще придут ли эти войска когда-нибудь сюда, ведь от Каира до Хартума путь не близкий, а для европейского войска это путь еще более дальний, еще более затруднительный, чем это кажется с первого взгляда. Впрочем, поживем — увидим. Затем, после минутного молчания, он продолжал. «Во всяком случае, это неожиданное появление Гордона может служить для нас с вами прекраснейшим шансом убедить мою дочь уехать отсюда без меня. Нынче ветер подул в благоприятную для нас сторону. Сегодня все полны самых радужных надежд. Воспользуемся же этим счастливым настроением умов для наших целей, призвав на помощь моего друга доктора Брие». И вот господин Керсен вместе с Норбером Они зашли к добродушному доктору, чтобы попросить его к обеду. В здравом размышлении и обсуждении данного вопроса было решено разыграть в присутствии Гертруды небольшую комедию, которая была как нельзя лучше разыграна на следующий день за столом в доме французского консула в присутствии его дочери.
«Признаюсь, — сказал доктор, садясь к столу, — я весьма охотно соглашусь принять ваше любезное предложение, милый господин Мони, и не могу представить себе ничего лучшего, как отправиться вместе с вами на недельку-другую в Тебали.
Мы с дочерью также очень охотно отправились бы с вами, — продолжал тотчас же господин Керсен, — тем более, что несколько дней отдыха были бы крайне полезны для обоих нас, не говоря уже о том, что нам было бы особенно приятно полюбоваться успехами ваших работ, но, к сожалению, если прибытие генерала Гордона совершенно удалило от нас всякую мысль об опасности для Хартума, благодаря тем энергичным мероприятиям, какие он тотчас же по своему приезду произвел, и тому подкреплению, какое мы ежечасно можем ожидать из Каира, по его словам, тем не менее, самый его приезд принуждает меня временно оставаться в Хартуме, чтобы сообщить моему правительству о новом положении дел. Вот почему нам нечего и думать о возможности ехать с вами на Тебали.
Легкая тень огорчения и разочарования промелькнула на милом личке Гертруды Керсен, но она, конечно, ни единым словом, ни единым звуком не высказала своих чувств.
«Очень, очень жаль», — сказал на это доктор Брие. — Племяннице моей, безусловно, необходимо переменить климат. И маленькая поездка на Тебали была бы ей очень полезна.
— Да, но что же делать?
— вздохнул господин Керсен. — Долг и обязанность всегда прежде всего. Для меня положительно невозможно уехать в настоящее время из Хартума, это несомненно.
Но, может быть, будет возможно совместить интересы долга и интересы здоровья нашей милой девочки. Скажите, милый друг, когда вы рассчитываете освободиться и приехать на Тебали?
Недельки через две, никак не позже.
А в таком случае, почему бы вы не доверили мне мою племянницу, ее маленькую служанку, на этот короткий срок? Они поехали бы с нами туда прежде вас.
Гертруда скоро бы поправилась там, вернула бы свой прекрасный румянец, который и так к лицу, и когда вы приедете к нам в Тебали, вы застали бы ее вполне бодрой и здоровой. Я как врач настаиваю на том, что для нее положительно необходимо уехать отсюда, и при том как можно скорее. «Ах, дядя!» — воскликнула укоризненно молодая девушка. «Мне вовсе не хотелось бы уезжать отсюда без папаши. Я так не люблю оставлять его одного».
«Дело вовсе не в том, что ты любишь или не любишь», — насколько мог только твердо и сурово произнес доктор, «но в том, что, безусловно, необходимо для твоего здоровья».
Глаза всех присутствующих обратились на господина Керсена.
«Этот план кажется мне довольно подходящим», — сказал консул. «Я буду гораздо спокойнее составлять мои доклады нашему правительству, когда буду знать, что здоровью моей дочери не грозит никакой опасности, и, кроме того, готов поручиться, что отъезд моей дорогой Гертруды заставит меня гораздо скорее приехать на Тебали, чем я думал». «Ну, что ты скажешь на это, Гертруда?»
«Скажу, что сделаю так, как вы пожелаете, дорогой папаша», — немного нерешительно вымолвила молодая девушка, видимо, колеблясь между страхом оставить отца одного и желанием сделать ему приятное.
«В таком случае, принимая в соображение все условия данного вопроса, я положительно высказываюсь за твой отъезд».
«Во всяком случае, вы, доктор, ручаетесь мне за все, не так ли?»
— добавил консул, делая над собой усилие, чтобы казаться веселым и довольным.
— За все решительно. Стоит вам сказать только еще одно слово, и я отправлюсь к нотариусу, чтобы подписать в его присутствии законный акт относительно возлагаемой на меня ответственности, — шутил доктор.
Таким образом дело было улажено. Решено было ехать в этот же вечер. Господин Керсен намеревался проводить путешественников за 3-4 мили от города и подтвердил еще раз свое обещание приехать за дочерью на Тебали никак не позже 2 недель.
Утро и день ушли на приготовление к отъезду.
Около 7 часов маленькая группа тронулась в путь. 8 часов, то есть немногим более часа спустя, господин Керсен простился с дочерью и с своими друзьями и решил вернуться обратно в Хартум.
«Я доверяю вам их обоих. Дай бог, чтобы нам суждено было вскоре свидеться!»
Опять почти шепотом сказал господин Керсен Норберу Моони, крепко пожимая его руку.
«Прощайте, доктор!»
«Прощай, дорогая моя девочка!» — добавил он, сжимая в своих объятиях горячо любимую им дочь.
И затем быстро, повернув коня, он галопом поскакал в обратный путь по направлению к городу, не оглядываясь из опасения, чтобы не заметили его слез против воли выступивших на глаза.
«Увижу ли я ее еще когда-нибудь?» — думал он, несясь по пути в Хартум.
У Гертруды также тяжело было на сердце, хотя сама она не могла себе объяснить, почему именно ей было так грустно и так тяжело при этой разлуке. Но ей почему-то казалось, что она была не права, согласившись на этот отъезд, что было бы 100 раз лучше поупорствовать в этом деле и, вопреки всем уговорам, остаться с отцом, но теперь было уже поздно. Теперь уже нельзя было изменить своего решения. Все было улажено, сделано, оставалось только покориться последствиям своей уступчивости. Как бы то ни было, но она была настолько опечалена и огорчена, что только через силу отвечала на вопросы Норбера Мони и доктора Брие, старавшихся развлечь и развеселить ее. В полночь наши путники сделали привал, как это всегда водится. Все они расположились под 2 большими палатками, которые проворно раскинули арабы, вожаки верблюдов под руководством Мабруки Спика, близ небольшого пригорка, мимо которого проходила большая дорога. На другое утро, около 5 часов, путешественники расположились позавтракать перед отправлением в дальнейший путь, когда бедная поселянка, гнавшая перед собой маленького ослика, нагруженного свежими винными ягодами, проходя мимо них по дороге, немного приостановилась и спросила путников: «Не желаете ли вы купить моих плодов?» Путешественники не только купили их целую корзину, но еще тут же полакомились ими, дополнив фруктами свой ранний завтрак. Не прошло еще 3 минут после того, как наши путники покушали этих плодов, как непреодолимая сонливость овладела ими. Прежде других поддалась этому странному влиянию Фатима и как сноп повалилась на землю подле своей госпожи. Вскоре и Гертруда последовала ее примеру. За ними и Норбер Мауни, и доктор. Вожаки верблюдов также один за другим засыпали крепким сном. Только старый Мабруки еще кое-как боролся против одолевавшей его сонливости и какого-то отупения, в котором, однако, все еще удерживалось смутное сознание, что его долг приказывает ему бодрствовать, что ему нельзя спать, когда все остальные спят. Но под конец и он не мог устоять и подпал под влияние этой необъяснимой сонливости, как и все, растянувшись во всю свою длину на земле, объятый крепким сном.